Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем разбираться в политэкономических хитросплетениях России и ближайших соседей и союзников. Я Семен Уралов. Сегодня у нас в гостях Иван Глизан. Иван, приветствую.
Привет.
Напоминаю, Иван – глава аналитического бюро нашего совместного проекта «Сонар-2050». Иван, более подробно о сегодняшней теме. Я знаю, что тема заявлена очень дерзкая, но при этом стратегическая для России. Давай подробнее, в чем будем сегодня разбираться.
Сегодня мы поговорим о том, как в России обстоит дело с производством станков и подшипников, и о том, как менялось восприятие государством ситуации в данных двух отраслях. То есть о государственной политике в сфере станкостроения и подшипникостроения.
Отлично.
Тема важная, во-первых, потому что мы все еще с советских времен знаем, что производство товаров группы А, то есть производство средств потребления, производство должно быть крепким, но в последнее время мы практически не слышим новостей о прорывах в производстве станков и подшипников, хотя из недавнего стоит отметить, что Ростех собирается заново пересобрать предприятия станкопрома и объединить их в составе нового холдинга, куда еще подключить некоторые предприятия частные, которые он не так давно смог заполучить в свой контроль. И, как пишут СМИ, у Ростеха есть планы занять до половины рынка станков России. А его чиновники оценивают сейчас по итогам 2019 года в 94 миллиарда рублей, а до 2030 года прогнозируют, что он растет до 140 миллиардов рублей. То есть, примерно до 2 миллиардов долларов.
Ну, давай сразу просто мы объясним для себя и для тех зрителей, которые совсем гуманитарии, как, например, я, почему так важен этот вопрос. Потом, ну, как вот мы объясняли, да, что машиностроение, которое является локомотивом производства, ну, весь 20 век и 21 дальше остается. А, собственно, станкостроение и производство, ну, подшипникостроение, да, то есть производство подшипников, это то самое производство средств производства. Это то, что производит потом машины. То есть это базис. Несмотря на то, что там какие-то либеральные экономисты не рассказывают сказки про то, значит, что ушла экономика полностью в деривативы, что экономика знаний, ничего подобного. Мир вокруг нас движется, все так или иначе, на шарнирах, на механизмах, это все равно обеспечивается, пусть даже на базовом уровне. И при этом в Советском Союзе, давай тоже, вот как у тебя в плане мы говорили, начнем с того, как обстояли дела в Советском Союзе, да, с подшипникостроением. Ну, то есть, вот как у нас было, с чего мы начали? Советский Союз, а потом Российская Федерация или РСФСР? Как?
Собственно, РФ.
Ну, то есть, мы сразу от Союза переходим, да, к Российской Федерации. Да, да, да. Отлично.
Ну, во-первых, почему это важно? Дело в том, что в любой машине есть движущиеся механизмы, и эти механизмы не могут двигаться без подшипников. То есть, сложное устройство невозможно себе представить без подшипника. И, собственно, любое сложное устройство необходимо на чем-то изготовить. Особенно, если металл, то, соответственно, это станок. Это либо технологии отслоения, когда мы говорим, предположим, о токарном станке, либо технологии наслоения, когда мы говорим о новомодных 3D-принтерах, которые могут печатать различными сплавами. Цель одна и та же, мы должны получить готовое изделие, но просто мы получаем его по-разному. Либо с болванки отслаиваем, либо наоборот порошками печатаем, плавим. Все эти разговоры о мире без машиностроения, они не имеют ничего общего с реальностью, просто потому что эти центры машиностроения сместились из США и Западной Европы в Юго-Восточную Азию. И, соответственно, изменился и, скажем так, изменилась иерархия в этом станкостроительном мире. Если когда-то повестку задавал Советский Союз и, соответственно, Соединенные Штаты, то уже в 90-е и в 2000-е мир перевернулся, и повестку начали задавать производители из Юго-Восточной Азии.
Это какие в первую очередь страны?
Это в первую очередь Тайвань, это Япония. Это Китай, хотя китайских станков мы в мире видим не так уж много, просто потому что Китай большую часть этих станков потребляет самостоятельно. Нужно еще учитывать, что на рынке достаточно сильны позиции производителей из Европейского Союза, например, из Германии, Швейцарии или Италии. У немцев и у японцев есть стратегический альянс. Они объединили двух своих производителей станков, DMG Mori в 2009 году, объединили маркетинговые ресурсы, инжиниринговые, они перестали между собой конкурировать, у них и предприятие совместное, DMG Mori. Мы весь этот период пропустили и теперь пытаемся наверстать упущенное. Еще один важный момент. В мире практически нет стран, которые были бы чистыми экспортерами станков и которые были бы, скажем так, чистых экспортеров станков не так уж и много. Дело в том, что крупные производители станков раз в 7-10 лет обновляют свой модельный ряд, соответственно, закупают свое же оборудование, переходят на новое. Плюс невозможно в рамках одного государства или одного государственного объединения произвести всю гамму станков. Их просто невероятно много, поэтому все между собой стараются, с одной стороны, конкурировать, а с другой стороны, взаимодействовать. То есть, на рынке сложился своеобразный баланс. И теперь, собственно, перейдем...
Но этот же баланс, получается, уже сложился без нас.
Да, то есть, мы не участвовали. Этот баланс сложился без нас. Нас на мировом рынке...
Зафиксируем просто, да? Вот, то, что ты рассказал. Значит, был баланс, который был основан на станкостроении Советского Союза. Ну, на самом деле, еще и в Болгарии производили станки, в ГДР производили. В странах СССР, да? В Монголии, наверное, не производили. Не все союзники Советского Союза производили станки. Это был баланс до развала Советского Союза. После развала Советского Союза, казалось бы, наши оппоненты одержали победу, но фактически, одержав победу над нами, в целом...
Они проиграли Азии.
Вот такой вот парадокс. Правильно? Я правильно понял твою мысль? Отлично. И вот в ситуации этого баланса, который сформировался, мы никак не участвовали. И вот теперь что? У России появляется... Вот каким образом?
А теперь мы, собственно, вернемся немножко в прошлое, потому что к моменту распада Союза Советский Союз экспортировал достаточно большую гамму станков и самостоятельно их производил для внутреннего рынка. И если в 90-м году потребность СССР в станках состояла примерно в 200 тысячах единиц, то уже к 94-му году потребность российской промышленности сократилась примерно до 100 тысяч, 100-145 тысяч. Соответственно, логика простая. Гибнет машиностроение, становятся не нужны новые станки, гибнет станкостроение. Машиностроение продолжает деградировать. Некоторое время она работает на морально-физически устаревшем станочном парке, затем закрывается. Но на освободившийся внутренний рынок заходят транснациональные корпорации. И, соответственно, вместе с постепенным переходом на европейские стандарты, вместе с ростом закупок европейского оборудования, вместе с переходом отечественного автопрома на западные технологии увеличивается потребление подшипников. Но это подшипники уже не российских производителей, это уже, как правило, импорт. И это, как правило, импорт уже в составе готового изделия. И, собственно, весь этот цикл, вот он как бы взаимоподдерживающийся. Машиностроение деградирует, производство станков-подшипников сокращается, зависимость от импорта растет. И выходить из этого вот самоподдерживающего цикла начали только в конце нулевых. Потому что в 2008 году после августовской войны оказалось, что российская армия тоже достаточно слабая, необходимо ее перевооружать, приняли программу гособоронзаказа, и внезапно оказалось, что предприятия ВПК не оборудованы современными станками, и эту программу гособоронзаказа регулярно срывают. Соответственно, стал вопрос о том, а где же искать станки. Станки нужно было найти срочно, их закупили. И резко увеличилась зависимость от иностранного станочного парка. Причем покупали станки новые с числовым программным управлением. То есть, это по факту машина, которая производит машину. Программу загрузил, и она все делает самостоятельно. Один станок с ЧПУ примерно заменяет от 3 до 8 станков с токарем. Ну и, соответственно, определенное количество профессиональных токарей тоже становится ненужным. И к 2012 году оказалось, что порядка 88% закупаемого станочного парка в России – это импорт. Стал вопрос, собственно, а что делать? Ну и первая мера, которую предприняло правительство, оно перешерстило, что производится в России. И с 2013 года предприятиям ВПК запретили закупать иностранные станки в том случае, если их аналоги производятся в России. И, соответственно, стал вопрос о том, что предприятия в отрасли остались, но они не объединены, их стали объединять. В Беларуси по этому пути пошли к 2010 году, там все предприятия станкостроения объединили в Белстанкоинструменте. Ну, что там государственное, там все это проще. В России появился кластер на базе Ростеха и на базе частной компании «Стан». Вот. То есть, возникли два системных интегратора в отрасли по станкостроению. Это означает, что эти предприятия объединили в холдинге, попытались...
Ростех, понятно, а про вторую, она где у нас базируется?
Стан, по-моему, Челябинске, если я не ошибаюсь. И, собственно, стали предприятия выстраивать в определенную иерархию и постепенно пытаться их подгружать заказами. Но возникла новая проблема. Да, можно произвести хоть и 50 тысяч станков, но кто их купит, кому они нужны. Плюс нужно учитывать специфику отрасли. Некоторые станки изготавливаются в срок от 9 до 18 месяцев. Это означает, что на полтора года предприятие может лишиться оборотных средств, потому что оно производит этот станок. Далее этот станок продается. Предприятие получает эти деньги не сразу, то есть вымываются оборотные средства, и мало просто собрать станок, потому что мы представляем станок, ну вот чугунная станина массивная, на которой он стоит, но там же есть модуль ЧПУ, есть различные узлы и агрегаты, и оказалось, что за эти годы, собственно, мы потеряли навыки производства всех этих узлов и агрегатов. Не все в Советском Союзе производилось, но уже к примерно 2013 году оказалось, что ну, до 70% различных узлов в подшипниках, это, в станках, это импорт. И стал вопрос, как поддержать спрос на станки. Принялись, ну, как бы с госпредприятиями, это понятно, деньги выделили, их закупили. Для частников придумали схему лизинга и принялись по факту субсидировать покупку этих станков. Причем государство компенсировало до 20% от стоимости станков. А станок с ЧПУ может стоить и до 300 тысяч долларов, если это какое-то сложное-сложное изделие там. Пятикоординатные. В 2014 году наступила новая реальность, когда оказалось, что некоторые станки и не сильно-то хотят продавать, потому что, несмотря на то, что Советский Союз рухнул, а вместе с ним ушел в небытие, каком координационный комитет, который препятствовал поставкам сложных изделий в Советский Союз, его сменили в Васинарские соглашения. Примерно та же история о том, как бы сделать так, чтобы чувствительные технологии, в том числе и двойного назначения, не попадали стратегическим противникам США и Евросоюза. И оказалось, что некоторые станки не продают. Это стало стимулировать, собственно, импортозамещение. Следующая история произошла – девальвация рубля. А девальвация приводит к тому, что импорт становится значительно дороже, но появляется резон производить что-либо внутри страны. Собственно, этим и начали заниматься. И к, получается, если к 2012 году 88% станочного парка, закупаемого в России, было импортом, то сейчас, к 2019 году, эта доля сократилась до 68%. Причем нужно понимать, что, например, США 60% своих станков тоже закупают.
Ну, ты объяснял, что там невозможно производить все.
Невозможно все делать. В любом случае, что-то будешь покупать. Плюс за вот эти вот годы, примерно с 13 по 20, в России появились компании, которые могут производить свои системы ЧПУ. Например, есть мехатроника. И российские предприятия, которые станки производят, например, САСТа в Рязанской области, в Сасово находится, они могут своим покупателям предложить различные варианты комплектации этого станка. Хотите, мы мозги поставим от японского Фанук, если вам это нужно. Хотите, можем поставить свои отечественные. И, соответственно, стал вопрос в том, что да, мы в принципе можем эти станки произвести, необходимо обеспечить спрос на них, стабильный, предсказуемый, и необходимо обеспечить длинные деньги для того, чтобы предприятия станкопрома не оказывались без оборотных средств. А банки не смотрели на закупки предприятиями станочного парка как на какое-то бремя. Потому что одно дело в случае банкротства предприятия распродать его недвижимость, это ликвидное, всегда можно переоборудовать под условный торговый центр, а другое дело станки, чего
с ними сделать. Извини, можно вопрос на уточнение? Давай просто предприятие предприятию рознь. Станкостроение – это же обычно небольшие предприятия, правильно? То есть, там же вопрос идет о квалификации.
Да, большая часть предприятий как раз достаточно мелкие. И еще одна проблема – они разбросаны по всей стране. То есть, их необходимо объединять в кластеры. Ну, примерно такая же история с авиастроением. Авиазавод там, а вы гоняй между ними эти комплектующие, вози крылья. Поэтому, да, ну, на базе Липецка кластер возник, там как бы...
И второй уточняющий вопрос. Правильно я понимаю, что ну, каждый станок – это инт-пошив во многом? То есть, это же не массовое производство. Или есть все-таки где массовое производство и где под заказчика?
Все зависит от того, кто является заказчиком. Роскосмос недавно заказал у... Южного завода тяжелого машиностроения, он в Краснодаре находится, еще в 16-м он был банкротом, его оживили. Здоровенный станок для производства деталей для новых метановых ракет. А там деталь до 2,5 метров обработкой. То есть, все зависит от конкретных целей. Ну и, соответственно, станок может быть размером с эту студию, а может быть и в два раза больше.
Ну вот, мне просто для понимания, вот смотри, вот ты говоришь, что все началось со сферы ВПК, да?
Да.
То есть, оно послужило толчком.
ВПК стало драйвером, и получается примерно 40% спроса на станки в России обеспечивает авиапром, далее идет автопром, там, тяжелые машиностроения, атомные.
Ну, вот иерархия, я хочу понимать. То есть, массовое производство – это автопром и авиапром.
Автопром, авиапром, да.
То есть, это, соответственно, опорные отрасли для отечественного станкостроения, да. Где идет именно массовое производство. А все-таки космос – это такой инт-пошив, да?
Да, космос – это уже индивидуальная штука, это узкоспециализированная вещь.
Все, расклад понятен. И в результате этого, собственно, спрос удалось удовлетворить на 10%, да, получается?
Нет, это к 2012-2013 году спрос на 12% был удовлетворен.
Нет, я имею в виду потом рост. Потом
потом уже, собственно, сократили долю импорта с 88 до 68%.
А, то есть на 20%.
Да. И получается, до 2019 года включительно рынок станкопрома в России рос. Он дорос до 94 миллиардов рублей. К 2030 году прогнозируют, что он вырастет до 140. Ну, 2020 год мы рассматривать не будем, потому что это общемировая аномалия, ну, вот коронавирусная.
Уловил. Логика понятна. То есть, получается, учитывая, что, смотри, ну, давай логику наших властей экономических себе представим. Они же всегда ориентируются на макроэкономические показатели. У нас же во главе всего макроэкономическая стабильность. Ну, то есть, рынок рос, количество импорта замещалось. Следовательно, начальники сделают вывод, что стратегия верная. И ее надо продолжать, по всей видимости. Ковидный год прошел. Планы, я так понимаю, сверстаны до 30-го года.
Да.
Тогда настало время, как раз, я думаю, разобраться, что тогда нас ждет в этих светлых планах. То есть, как видят отрасль наши начальники?
Ну, собственно, начальники видят ее следующим образом. Максимально попытаться локализовать производство на территории России по чувствительным отраслям. Это автопром, это производство другой продукции машиностроения, предположим, тепловозостроение. Для этого используются механизмы специнвестконтрактов. Это когда государство с инвестором заключает сделку и обеспечивает, предположим, неизменность налоговых условий на протяжении энных количества лет, но требует взамен что-то. В автопроме к этому что-то подвязан утилизационный сбор. Логика простая. Хочешь получать утилизационный сбор, увеличивая локализацию производства в России. И далее дается выбор. Что хочешь увеличить? Например, Hyundai строит завод по производству двигателей. Volvo, там, предположим, завод по производству автоматических коробок передач. Соответственно, под это тоже необходим станочный парк. И, соответственно, исходя из этого, государство понимает, что предприятиям станкостроения необходимы длинные деньги. для того, чтобы они могли эти станки без проблем изготовить, продать и не остаться без оборотных средств. Потому что во многом преимущество иностранного станкопрома заключается в том, что он опирается на финансовые возможности своих материнских компаний и может эти станки поставлять на льготных условиях. Например, там, поставили станок, 20% от стоимости заплатил, все остальное платишь в рассрочку. Насколько я понимаю, подобные хотят сделать и у нас. Плюс еще один важный момент. С примерно начала десятых в России принялись локализовать производство иностранные производители. Например, DMG Mori в Ульяновске построили свою фабрику. С ними Минпромторг заключил тоже специнвест-контракт. Они изначально производили 1000 станков в год. Они потратились производить 1200, и у них локализация производства где-то на уровне 70%. Но это означает, что большую часть всего делают в России, но мозги завозят. И японская Акума тоже где-то в России локализовала производство. Но в случае с иностранными заводами проблема состоит в том, что инжиниринговые центры, центры по разработке тех самых ЧПУ все равно остаются где-то за пределами России. Соответственно, необходимо производить свое. Но это не означает, что в определенный момент Россия останется без станков. Этим нас часто пугают, когда говорят о том, что станкостроение – это вот приоритет, приоритет, приоритет. Тем не менее, нужно понимать, что даже если нам Евросоюз и США не захотят в определенный момент поставлять станки, мы их сможем закупить, предположим, в Китае, который те же Вассенарские соглашения не подписывался, на него эти обязательства не распространяются. И во многом узлы к станкам являются взаимозаменяемыми. Поэтому люди от станкостроения прямо говорят, что они сейчас не испытывают каких-то проблем с поставками узлов и агрегатов.
То есть, простыми санкциями станкостроение не убьешь.
Санкции в этом плане даже помогают. Это не история про Huawei, которая производила чипы на Тайване, у TSMC, и теперь осталась без чипов. Здесь все-таки ситуация получше, большое количество различных поставщиков.
Ну, давай не путаем, корпорация Huawei.
Да, ну это про микроэлектронику.
Во-первых, про микроэлектронику, во-вторых, она уже вышла в сферу глобального рынка, да, и вышла в масс-маркет.
Нам до этого далеко, потому что мировой...
И станкостроение – другой тип производства.
Да, и мировой рынок станкопрома в 100 миллиардов долларов оценивался в 2012 году, а доля России на нем, ну, соответственно, около миллиарда до полутора. Даже миллиард, миллиард триста. То есть мы маленькие, по нам прицельно бить не будут.
1.5%. Ну и у нас еще, соответственно, внутренний рынок есть, где развиваться.
Да.
Пока, то есть, есть возможности для роста. Хорошо. Скажи мне, а с подшипниками? Вот мы так на станками мы разобрались более подробно. А что с подшипниками?
А с подшипниками похожая история. В Советском Союзе уделялось большое внимание производству подшипников. Причем подшипникостроительные заводы назывались просто ГПЗ. Государственный подшипниковый завод. И их под занавес Союза было 34 штуки.
Счетное количество.
Да. Соответственно, 800 миллионов подшипников в год производили в России. Еще примерно по 150 в Украине и Беларуси. В 90-е годы с подшипникостроением произошла та же история, что с станкопромом. Общая деградация машиностроения, падение спроса, закрытие производств. Но в России большую часть производства подшипников локализовали, объединили на базе европейской подшипниковой компании. Она владеет достаточно большим количеством подшипниковых заводов, производит разные подшипники, порой даже диаметром до 2,5 метров, под эти вот ковши, которые на медзаводах сталь разливают. Плюс на рынок России зашли иностранные производители, которые сперва занимались чистым импортом, как в виде чистых подшипников, так и в виде различных узлов и агрегатов, а потом начали создавать в России свои дочерние предприятия. Это сделали там Тимкин, СКФ, и опять же рынок подшипников в мире тоже контролируется небольшим количеством компаний. Там есть американцы, есть европейцы, есть японцы. Каждый специализируется на производстве чего-то своего.
Извини, уточню. То есть на рынке подшипников все-таки производство в Юго-Восточную Азию не сместилось, как на рынке станков. Я правильно понимаю?
В мировом разрезе оно тоже сдвинулось туда, но европейцы, американцы продолжают удерживать там достаточно сильные позиции свои. И, соответственно, российское подшипникостроение тоже сильно деградировало. И там история была примерно такая же, как и с производством станков. Начали развивать машиностроение, и оказалось, что нужны свои подшипники. В первую очередь столкнулись с давлением со стороны Китая, у которого подшипникостроение развитое. Ну, этот вопрос с дешевым импортом из Китая решили достаточно быстро на уровне Евразийского союза, ввели заградительную пошлину. И она вот продлена до 2028 года. Соответственно, дешевый импорт отсекли, а предприятия подшипникостроения, на них государство воздействует следующим образом. Вместе с логикой импортозамещения, предположим, автопрому ставится задача увеличить локализацию производства. Под это дело и, соответственно, подшипниковое производство тоже осваивает производство подшипников. Например, европейская подшипниковая компания производит подшипники для задних и передних ступиц Renault и почти всей линейки АвтоВАЗа. Это они с 2016 года импорта заместили это направление. Плюс постепенно они проводят модернизацию производства, устанавливают автоматические линии для сборки подшипника. Это, например, на Вологодском подшипниковом сделали в 2018 году. И в Белоруссии примерно та же история. Просто там это было сделано несколько ранее, потому что государство, опять же, контролирует все эти подшипниковые заводы. И имеем следующую историю. Производство подшипников тоже сильно деградировало. Объемы выпуска готовых изделий снизились. Но государство проблему осознает, тоже предпринимает усилия для того, чтобы...
В советские времена производилось, давай от этого мы отталкиваемся, сколько миллионов?
Но только в РСФСР 800 миллионов.
800 миллионов. Точка максимальной деградации. Сколько было производства подшипников?
Ну, сейчас поднимем график.
Давай, давай. Мы обязательно, вот,
уважаемые коллеги, графики все повыводим. Все
покажем.
Вот, производство подшипников качения в РФ. 2009 48,6 миллионов штук. 1990 и 784 миллиона штук.
Угу. Ну вот. Вот и результат.
Последние цифры, которые у меня есть, это 2015 год, 48,3. Ну, примерно на уровне 2019 года. То есть, вот настолько мы деградировали по
машиностроению. В 10 раз, да, падение.
Даже больше, чем в 10 раз.
Ну, почему? С 800,
да,
миллионов.
С 784 в 90-м. До 48,3 в 15-м.
Понятно, понятно. А если в процентах рынка, вот как мы с станками разобрались, насколько мы зависимы по подшипникам?
По подшипникам примерно наполовину.
50%, да?
Примерно так, да. Но опять же, все зависит от того, что мы берем. Если это какой-то маленький, тоненький подшипник в голове ядерной боеголовки, то он, скорее всего, будет японский. И опять же, история с подшипниками примерно такая же, как и со станками. Не все целесообразно по экономическим причинам импортозамещать, и не все нам могут запретить покупать. Потому что, ну, рынок тоже большой.
Но это же еще и отличный экспортный товар. Давай не забывать, кроме всего прочего.
Это,
или мы уже потеряли там
это отличный экспортный товар в том случае, если мы продаем нашу технику. А, например, наши тракторы, комбайны и грузовики преимущественно продаются в странах СНГ. Соответственно, вот где наши сложные машины используются, туда мы можем продавать свои подшипники.
Ну, соответственно...
Потому что отдельно они, в принципе, никому особо-то и не нужны.
Все. Как этот работает рынок, в принципе, я понял. То есть, по большому счету, для экспорта подшипников у нас есть возможности только СНГ.
Да.
Рынок там ничтожен.
Нужно сперва конечного покупателя подшипников подсадить на наши машины.
А рынок достаточно
небольшой. Либо помочь
ему
открыть сборочное производство нашей техники. Вот, ну, этим, например, КАМАЗ там активно занимается. КАМАЗ или Россельмаш.
Все, я понял, как это работает. Значит, тогда давай тоже, чтобы был горизонт планирования понятен. Это тоже какое-то вертикально интегрированную делают компанию?
Нет, в данном случае о вертикально интегрированной компании речи не идет. Просто с помощью мер господдержки как бы постепенно помогают предприятиям провести модернизацию и создают условия для роста емкости внутреннего рынка.
То есть, с подшипниками работают как рыночек?
Да, да. То есть, в общем-то, а со станками уже пытаются как бы уже больше с плана пытаются. Заходить.
Да, больше с плана заходить. Получается, что две стратегически важные отрасли для машиностроения, а в одной...
Совершенно
разные
подходы. Да, в одной почти что план будет, а в другой пока
рынок. Это очень интересное наблюдение, поэтому мне кажется, что именно вот в этом интересно будет сравнить потом через пару лет, когда мы будем приближаться к искомой цифре 2030 год. Угу. Да? В подшипникостроении тоже 30-й год искомый или нет? Целевые показатели.
Там по-разному. Плюс еще какой интересный момент. Когда мы говорим рыночек, это не означает, что это тот вот рыночек в 90-х годах, когда участник мог все порешать. В 19-20-х годах была достаточно интересная история, когда Росжелдор, скооперировавшись с производителями кассетных подшипников, захотел перевести все РЖД-шные вагоны на данные кассетные подшипники. Они позиционировались как чуть ли не вундерваффе, которые позволят эти вагонам по 20 лет чуть ли без капремонта ездить. И упиралось на то, что вот на Западе, а в Китае на этих кассетных подшипниках все ездит. Но проблема была в том, что эти кассетные подшипники в России в лучшем случае собираются. То есть, сборочное производство, но не производится по полному циклу. И перевод всех РЖД-шных вагонов на новый тип подшипников оценивался примерно в 300 миллиардов рублей. Росжелдор эту тему как бы протолкнул. В отрасли все стали просто на дыбы и сказали, откуда у нас нет денег, вы сдаете внутренний рынок. Потому что если это кассетные подшипники, то это значит, что мы свои подшипники уже не производим, ну просто мы теряем рынок. И на уровне вице-премьеров, в том числе вице-премьера Борисова, было проведено совещание, где данное решение было отменено. То есть отрасли сказали, нет, вы работаете на старых подшипниках. Вот, постепенно модернизируйтесь. Вот когда вы научитесь их производить самостоятельно, вот тогда уже поговорим о переходе.
То есть, доходит речь о чем-то стратегическом, то...
Включается уровень высших начальников, и эти высшие начальники говорят, ребята, стоп.
Так оно у нас все забавно устроено, да? Хорошо, это с этим понятно. Иван, чтобы картина маслом была у нас еще более маслянистой, ты профессионально сравнивал с нашими братьями или сестрами, кому как,
белорусами.
Вот чем схоже, чем отличается, чему у нас есть поучиться, или, может, наоборот, каких ошибок стоит избежать, как вот дело было, потому что все-таки развитая республика-то была именно в этих...
Республика развитая, но нужно понимать, что белорусский рынок надежно пристегнут к российскому и очень сильно зависит от него. Соответственно, когда у нас спад, у них спад тоже. Свои заводы по производству станков они отчасти сохранили. В то же время они по площадям усохлись. Некоторые, даже их управляемый рынок не пережили и превратились в торговые центры. При этом нужно понимать, что Россия и Белоруссия по многим станкам друг друга взаимодополняют. Белоруссия, например, хорошо производит деревообрабатывающие станки, а вот металлообрабатывающие, наоборот, покупают. То есть, тут скорее мы продолжили быть частью единого хозяйственного механизма. Соответственно, многие станки они покупают у нас, это не мешает им покупать там станки с ЧПУ в Германии, торгуют без каких-либо проблем. По подшипникам история точно та же. График выведем, там тоже серьезное падение. Единственное, чему стоит у нас поучиться, так это быстроте принятия решений. потому что отрасль они заново собирать начали за несколько лет до нас.
Ну, разница все-таки, наверное, там же все-таки подшипниковые заводы государственные,
да,
или частные.
Да, это все из-за того, что там просто все эти предприятия остались в государственной собственности.
Ну, то есть, станки объединены, соответственно, в корпорации.
Да, Белстанк
инструмент.
А подшипники, они, вот, насколько я понимаю, без какого-то системного интегратора.
По белорусскому опыту, это значит, они на базе какого-то министерства или вице-премьера курирующего. Угу. Ну, как это оно обычно бывает. Интересно с этим связано. А скажи мне, при этом белорусский рынок внутренний упал точно так же в 20 раз?
По подшипникам он даже упал больше, чем 20 раз. Цифры за 90-е годы у меня нет, потому что белорусская статистика штука чудная, у них часто с точкой отсчета 95-й становится. Вот Лукашенко к власти пришел. Есть у меня цифры только с 2005-го. Вот в 2005-м 16,5 миллионов подшипников качения там было сделано. В 2019-м 880 тысяч. То есть, это еще даже больший деградат, чем у нас.
Да нет. То же самое, если говорить про порядки. Это если бы в два раза, когда больше, чем в пять раз, это значит, что уже... Хорошо, тогда вопрос такой. А вот это вот белорусское машиностроение, которое часто там как чудо преподносится, ну, как такой пример, еще что-то, он же все-таки обеспечивается собственным производством или там уже тоже?
Ну, Минский подшипниковый завод жив, он тоже прошел не так давно модернизацию. То есть, примерно динамика развития такая же, как и у России. И модернизации примерно в одни и те же годы происходят. То есть, да, они пытаются все, что экономически целесообразно произвести у себя, сделать самостоятельно, все остальное опять же закупается. Но они в середине нулевых к себе пустили Штадлер и принялись собирать европейские поезда, в том числе для метро и для наземной железки. Ну и, соответственно, если это Штадлер, то это у них и свои подшипники.
Ну, слушай, наши ласточки с опционами для...
А у нас емкость рынка значительно больше.
Конечно.
У нас все это выгоднее локализовывать. Плюс государство все-таки у нас владеет экономическим рычагом, утилизационным сбором. И логика простая. Ну, хотите утилизационный сбор получать, а это там порой до 300 тысяч на автомобиле, ну, будьте добры, локализуйте производство. То есть, это реально вот действенный рычаг. Белорусы так вести себя не могут, у них для этого денег нет.
Погоди, это ты говоришь о том, кто как действует, уже разная мотивация. Просто Белоруссия – это экспортно-ориентированная экономика, и в том числе появление многих производств в Белоруссии, оно нацелено в том числе и на российский рынок.
Ну да, как Гили, предположим.
Как, например, я уверен, что тот же Штадлер, когда изначально заходил на рынок...
Да, они изначально хотели заходить на рынок России.
Уже рынок городских электричек, пригородных поездов – это прекрасный рынок. И в этом смысле белорусские – это как такая вот, ну, витрина. То есть, мы его можем сделать, мы его можем сделать так. И соревнования корпораций, мы как-то и с тобой это обсуждали, какие-то исследования читал о том, какие были соревнования корпораций в начале нулевых, как раз по борьбе за российский рынок. Это как раз были соревнования европейских корпораций. Там были и голландцы участвовали, ну, немцы в основном.
Ну, в автопроме это было очень ярко выражено, потому что обещали, ну, прям там десятки миллионов автомобилей в год выпускать, и весь рынок российский.
То есть, в общем-то, при всех вот этих вот там пиар-различиях модели на базе, они у нас одинаковы. Они у нас одинаковы, и ушли на дно они одинаково, и государство спасало, в общем-то, похожими методами. Вот. Разница в том, что там подшипниковые заводы в массе своей государственные.
Да, а у нас, ну, частные.
У нас частные, да?
Ну, и так работает, и так работает. Эффект один и тот же. Результат примерно.
Интересно. К интересным выводам мы приходим, что государство все равно остается главным игроком, а форма собственности конкретных агентов экономических в данном случае глубоко вторично.
Форма собственности особой роли не играет в том случае, если государство знает, чего оно хочет, и у него есть инструменты по, скажем так, принуждению капитала к совершению определенных действий, то есть к модернизации.
Итак, Иван, картина маслом про наше светлое советское прошлое понятна, картина маслом про наши 90-е и начало прихождения в сознание государства тоже понятно, оно все совпадает как раз. Спасибо Саакашвили, как мы поняли.
Да, подсобил. Да.
Саакашвили подсобил. Прогнозы твои? Что нас ждет на рынке мир глобальных? Что, соответственно, внутри России? Потому что мы никуда с нашей дороги не сворачивали политэкономической?
Ну, собственно, на глобальном мировом рынке станкопрома и производства подшипников в ближайшие лет 10 ничего не поменяется. Там как были текущие компании, так они и останутся. И примерно их рыночные доли тоже останутся на уровне текущих значений. Потому что рынки консервативные. Станкопром – это не та отрасль, где можно озолотиться, не та сфера машиностроения, где можно получить горы просто золота. Соответственно, российский рынок попытается от этого глобального рынка обособить и с помощью инструментов протекционизма попытаться, насколько это экономически целесообразно, освоить производство определенных видов станков, узлов к ним и, соответственно, подшипников.
В первую очередь, по задаче ВПК,
да,
правильно я понимаю?
Задачи ВПК, авиапрома и автопрома. Плюс все будет еще и зависеть от, скажем так, транспортной стратегии в России. Если будет сделана ставка на развитие там, железнодорожного сообщения между городами, строительство там, высокоскоростных железных дорог, или на уменьшение доли личного автотранспорта в собственности населения, то, соответственно, и спрос тоже будет меняться и на станки, и на подшипники. Но не нужно ожидать какой-то революции и верить в то, что там через 5 или 10 лет мы сможем производить все виды металлообрабатывающих станков и закроем свои потребности по подшипникам. Этого не будет. По большей части это Советскому Союзу не удалось. Это не удается тому же Китаю, потому что и там полно различных сборочных производств, там, японцев или этих, итальянцев. Не будет и у нас, потому что у нас рынок меньше. Но главная задача состоит в том, чтобы, насколько позволяет экономика, все производить самостоятельно, для того, чтобы валюта не утекала. Еще многое будет зависеть от динамики развития в странах-союзниках России. И, соответственно, если мы поставим большее количество грузовиков, там, какой-то строительной техники в Сирию, то, соответственно, там появится еще спрос на наши станки. Нужно смотреть, предположим, на то, что происходит в Узбекистане. Он достаточно активно закупает российскую технику и для метро, и дорожную технику, в том числе КАМАЗовские грузовики. Соответственно, чем активнее мы будем на внешних рынках, тем легче будет станкостроению и подшипникостроению.
Ну, вывод, к которому мы неоднократно приходили в рамках нашего сонара и раньше, и однако, и вообще в обсуждениях, что как раз ближайшие рынки соседей и союзников – это рынки модельные, на которых отечественный капитал будет отрабатывать базовые, ну, какие-то поведенческие свои модели. Там, лоббистки, коррупция, кстати. Очень хорошо работает отечественный капитал на рынках соседей и союзников. Mm-hmm. И чаще добивается намного больше, чем в России. Ну, почему? Инвестиции. Ну, много всего. Да, и там HR, например, потому что там представителей в российских корпорациях очень часто можно встретить бывших очень высоких представителей местной там элиты деловой.
Иногда и наоборот.
Иногда, не, ну,
топ-менеджеры «Газпрома» иногда в ДТЭК уходят.
По-разному бывает, да. То есть, мы понимаем, что это мир особый, но этот мир, который нравится кому-то, это не нравится кому-то.
Ну, это глобальный мир капитализма, он просто так устроен.
Он устроен так, поэтому во всех этих направлениях нужно разбираться. Я очень рекомендую исследование Ивана Лизана. Сонар 2050, вот это исследование мы обязательно...
Станковый хребет экономики.
Да, станковый хребет экономики мы повесим в ссылке под роликом исследований. Да. Исследований много. Иван, учитывая, что ты специализируешься на таких очень редких темах, расскажи, что можно было бы с тобой еще разобрать?
Ну, я предлагаю в первую очередь пройтись по сельхозмашиностроению, производство комбайнов и тракторов. Тема достаточно интересная, тем более, что в этом году новости радуют. Мы новые экспортные рынки открыли, и производство техники увеличилось. И даже, вы не поверите, в Ростовской области, в Ростове-на-Дону, Россельмаш строит первый в постсоветской истории России тракторный завод с нуля.
который он перевел из Канады?
Нет, там ситуация сложнее. Канадский завод остается на месте, он продолжает работать. Просто раньше завозились крупные узлы и собирались на существующих мощностях Россельмаша. И постепенно стал вопрос о том, что, опять же, для получения различных госсубсидий необходимо увеличивать локализацию производства.
Простите, а подшипнички в этих тракторах будут чьи?
Отечественные. Потому что хочешь, не хочешь, придется. Механизм же утилизационного сбора во многом состоит в том, что потребности государства все время растут. Тебе каждый Новый год могут сказать так: условия меняем, повышаешь локализацию с 70 до 85, иначе не получишь утилизационный сбор. Думай, что ты будешь локализовывать.
Ну, то есть, фактически, утилизационный сбор, если говорить про него как технологию управленческую, то это постепенное затягивание производителя на внутренний рынок. То есть, ему даются отсрочка. Ну, вот эта вот локализация, мы же понимаем, что... Ну, что такое, ну, локализация? Это же очень все условно. Это же будет... Я видел просто эти, ну, как официальные письма, как они пишут требования. Да? Там все узлы обозначаются, какую-то получают бонусную балловую систему.
Да, да, там все выстроено.
Ну, то есть, вот баллов, у тебя есть машина, да. Она разделена на узлы, каждый
узел имеет баллы. Тебе нужно набрать определенное количество баллов, ну, и думай, собственно.
И это такая игра такая во многом. И где-то я с кем-то общался, не помню, из Тольятти. Ну, короче, вот именно из этой сферы он рассказал, что это такая игра вот именно, что вот они сидят и начинают думать, как этот конструктор Лего свой собрать, и что они будут, откуда, где замещать, какие есть смежные производители. Ну вот, и там доходит там, до лампочек каких-то. Ну, вообще
да,
до
таких да, вот. Там у всего есть свой балл, и эта история даже в ближайшие годы и на электронику перекинется. Вместе с маркировкой, собственно. И...
У нас уже маркируют молочные продукты, правильно?
Да, там даже двойной контроль. Там система Меркурий есть, ветеринарная, и маркировка. Ну и, собственно, эта маркировка скоро везде будет.
Ну, собственно, что самое интересное? Тут, уважаемые зрители, мы потихоньку движемся к завершению. Вот эти политэкономические процессы, в которых плотно разбирается Иван, и вообще, которые там, мне, меня лично очень интересуют, мы, собственно, на этом фоне много сотрудничаем, они как раз интересны в связи с тем, что капитализм входит в свою вот эту стадию очень быструю. То есть, процессы начинают прямо... Его, конечно, тормозят с помощью всяких коронавирусов. Но то, что мы видим...
Во многом даже коронавирус, наоборот, ускоряет.
Что-то он ускорил, да.
В производстве электроники сильно ускоряет.
У многих он в онлайн передвинул. Да. И мы прекрасно понимаем, что с одной стороны будет перспектива цифрового концлагеря, и многие страны придут в эту перспективу. И это правда, да?
Угу.
А с другой стороны будет перспектива массового производства. Вообще всего и вся. И вот между вот этой Сциллой и Харибдой, когда, с одной стороны, тебя хотят посадить на цифровой поводок и дать кучу игрушек, которые, ну, как бы, и еще желательно потребленных в кредит, ну, которые ты в кредит покупаешь, да? А с другой стороны, свободности, возможности, то есть производство может уже обеспечить достаточное количество товаров, это как мы с едой видим, да? То есть проблемы, например, недоедания в развитых странах. Ну, и в той же у нас. Не было последние там, 50 лет. Хотя до этого несколько тысяч лет было. Потому что генно-модифицированное... Ты что же делал по этому поводу исследования? Как современные технологии, ну, химические, ну, биологические, да, подстегнули...
Поголовье коров сокращаем, но надой увеличивается.
Да,
вот просто корова стала машиной для производства молока.
И вот в этом политэкономическом парадоксе очень интересно смотреть, как в России пытаются... сохранить хотя бы какой-то суверенитет свой именно экономический. Причем чаще всего пытаются под влиянием внешних факторов. Мы это и наблюдали. Потому что до 2014 года в экономике было видно, что Россия уходит полностью в глобальный мир, что мы торгуем только нефтью, все остальное импортируется. И вот с 2014 года потихоньку какое-то вот...
Ну, мы выруливаем из этого состояния.
И как показалось, что у нас-то в этом смысле страна еще и очень свободная на фоне того, как остальным какой устроили.
Ад-ок.
Ад-ок, да. На том же карантине. Поэтому, мне кажется, это очень интересно. И в этом действительно надо разбираться. Тогда что, Иван? Мы ждем тебя снова. С новыми докладами.
Ну, сельхозмашиностроении. С тракторами и комбайнами, да.
Отлично. До новых встреч.
Да.
Спасибо. Уважаемые зрители, на этом все. Ждем ваших вопросов, комментариев. Подписывайтесь и до новых встреч. С вами был Семен Уралов. Пока!